Глава 58. В Вешенскую он прибыл рано утром. Полая вода в Дону начала спадать. Приторно-сладким, клейким запахом тополей был напитан воздух. Около Дона сочные темно-зеленые листья дубов дремотно шелестели. Обнаженные грядины земли курились паром. На них уже выметалась острожалая трава, а в низинах еще блистала застойная вода, басовито гудели водяные быки, и в сыром, пронизанном запахом ила и тины воздухе, несмотря на то, что солнце уже взошло, густо кишела мошкара. В штабе дребезжала старенькая пишущая машинка, было людно и накурено. Кудинова Григорий застал за странным занятием. Он, не глянув на тихо вошедшего Григория, серьезным и задумчивым видом обрывал ножки у пойманной большой изумрудно-зеленой мухи. Оторвет, зажмет в сухом кулаке и, поднося его к уху, сосредоточенно склонив голову, слушает, как муха то басовито, то тонко брунжит. Увидев Григория, с отвращением и досадой кинул муху под стол, вытер о штанину ладонь, устало привалился к обтертой до глянца спинке кресла. «Садись, Григорий Пантелеевич. Здорово, начальник!» «Эх, здорово-то здорово, да не семена, как говорится. Ну, что там у тебя? Жмут?» «Жмут вовсю. Задержался по чиру?» «Сколь надолго. Казанцы выручили». «Вот какое дело, Мелехов!» Кудинов намотал на палец сыромятный ремешок своего кавказского пояска и с нарочитым вниманием, рассматривая почерневшее серебро, вздохнул. «Как видно, дела наши будут еще хуже. Что-то такое делается около Донца. Или там наши дюжи пихают красных и рвут им фронт, или же они поняли, что мы им весь корень зла и норовят нас взять в тисы. А что слышно про кадетов? С последним аэропланом что сообщали?» «Да ничего особенного. Они, браток, нам с тобой своих стратегий не расскажут. Сидорин, он брат Дока. Из него не сразу вытянешь. Есть такой план у них — порвать фронт красных и кинуть нам подмогу. Сулились помочь. Но эти посулы, они не всегда сбываются. И фронт порвать — нелегкое дело, знаю. Сам рвал с генералом Брусиловым. Почем мы с тобой знаем, какие у красных силы на Донце? Может, они с Колчака сняли несколько корпусов и сунули их, а? Живем мы в потемках и дальше своего носа ничего зрить не можем». «Так о чем ты хотел гутарить? Какое совещание?» — спросил Григорий, скучающе позевывая. Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащий молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг всего этого же вопроса и, наконец, мысленно махнул рукой. «Советской властью нас за раз не помиришь. Дюжи крови много она нам, а мы ей пустили. А кадетская власть за раз гладить, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним, как кончится, так и ладно будет». Кудинов развернул карту, все так же, не глядя в глаза Григорию, сказал: «Мы тут без тебя держали совет и порешили». «С кем это ты совет держал? С князем, что ли?» — перебил его Григорий, вспомнив совещание, происходившее в этой же комнате зимой, и подполковника-кавказца. Кудинов нахмурился, потускнел. «Его уж в живых нету». «Как так?» — оживился Григорий. «А я разве тебе не говорил? Убили товарища Георгидзе». «Ну, какой он нам с тобой, товарищ? Пока дубленый полушубок носил, до тех пор товарищем был. А не приведи, Господи, соединились бы мы с кадетами, да он в живых бы остался, так на другой же день усы бы намазал помадой, выхалился бы и не руку тебе подавал, а вот этак мизинчиком». Григорий отставил свой смуглый и грязный палец и захохотал, блистая зубами. Кудинов еще пуще нахмурился. Явное недовольство, досада, сдерживаемая злость были в его взгляде и голосе. «Смеяться тут не над чем. Над чужой смертью не смеются.
Ты становишься вроде Ванюшки-дурачка. Человека убили, а у тебя получается таскать вам не перетаскать. Слегка обиженный, Григорий и виду не показал, что его задело кудиновское сравнение. Посмеиваясь, отвечал: «Таких-то и верно, таскать бы не перетаскать. У меня к этим белоликим да белоруким жалости не запасено».